Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о бюджете и бюджетном процессе на местном уровне. У нас в студии Солянникова Светлана Петровна, руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации, и Соколов Илья Александрович, заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Добрый день.
Для начала общий вопрос. Все слышали, что существует бюджет, но не все точно понимают, для чего он нужен. Можете рассказать об этом подробнее?
Конституция Российской Федерации определяет права и свободы гражданина. Но если, например, мы возьмем образование, его реализация обеспечивается через набор мер. Строительство и содержание школ, оплата учителей, повышение их квалификации и много других вопросов. Все это должен кто-то оплачивать. Если мы рассматриваем рыночную экономику, то либо это гражданин, которому оказываются услуги, либо государство. Средства государства для финансирования подобных услуг аккумулируются в бюджете.
Мы помним, что Конституция принята всенародным голосованием граждан Российской Федерации. Означает ли это, что реализация вот этих установленных Конституцией прав и свобод, о которых вы только что сказали, обеспечивается исключительно за счет средств государственного бюджета?
Дело в том, что термин «государственный бюджет» — это не правовое установление, а научный термин, который мы используем для определения совокупности бюджетов, формируемых в рамках того или иного государственного устройства. И в России, как в федеративном государстве, это совокупность бюджетов, таких как федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов. И вот все это вместе составляет бюджетную систему страны, из которой будут финансироваться конституционные гарантии гражданам Российской Федерации.
А не слишком сложная вот эта вся система?
Такая система определяется особенностями государственного управления. И, соответственно, за каждым уровнем государственного управления, публичной власти, закрепляется определенный круг вопросов, мы их называем предметы ведения. И общий принцип заключается в том, что проблемы федерального уровня или полномочий федерального уровня решаются за счет средств федерального бюджета, регионального уровня за счет средств бюджетов субъектов федерации, местного уровня за счет местных бюджетов. То есть принцип простой. Конституционные гарантии финансируются из того бюджета, который ближе к потребителю этих услуг. Ну, в частности, на местах в муниципальных образованиях финансируется уборка и освещение улиц, благоустройство территорий. На федеральном уровне финансируется оборона, развитие космической промышленности, то есть мероприятия общенационального масштаба.
Вот интересно то, что оборона и защита границы часто не воспринимаются гражданами как услуга, но тем не менее они являются услугой бюджетной.
Конечно, это гарантия национальной безопасности, государственной целостности. Это гарантируется государством в Конституции и финансируется за счет средств федерального бюджета, потому что на уровне субъекта или муниципалитета гарантировать такие права гражданам невозможно.
Вот мы более-менее разобрались, что каждый уровень отвечает за свой круг предоставляемых бюджетных услуг. А откуда берутся деньги на это все?
В первую очередь деньги поступают в бюджет посредством взимания налогов. Налоги платим мы, как граждане страны. Налоги платят предприятия. Налоги, которые поступают в бюджет, распределяются между уровнями бюджетной системы. Какие-то налоги, например, НДС, поступают непосредственно в федеральный бюджет. Какие-то, например, налог на имущество юридических лиц, сразу поступает в региональный. Есть налоги, поступающий напрямую в местный бюджет, в частности, земельный налог, либо налог на имущество физических лиц. Есть, конечно, пример налога, который поступает сразу в два уровня. Это налог на прибыль. Он поступает и в федеральный бюджет, и в региональные бюджеты. Помимо налогов, способом наполнения бюджетом являются либо отчисления от налогов, либо межбюджетные трансферты. Из федерального бюджета трансферты поступают в региональные бюджеты, из региональных бюджетов в местные. Как мы уже ранее упомянули, бюджетная система состоит из нескольких уровней. Есть на федеральном уровне бюджеты внебюджетных фондов. Это пенсионный фонд, это фонд социального страхования, это фонд обязательно медицинского страхования. И основным источником финансирования их деятельности являются страховые взносы, которые уплачивают предприятия за своих работников. Вот так выглядит система аккумулирования средств и перераспределения денежных потоков между бюджетами разных уровней.
А вот налог на доходы физических лиц, он же федеральный. А в какие бюджеты он поступает?
Все правильно, это налог федеральный, определен налоговым кодексом, но зачисляется он в региональные и местные бюджеты.
Если кого-то из наших слушателей заинтересовали подробности о том, как мы платим бюджет и что мы платим в бюджет, где они могут ознакомиться с такой информацией?
Такую информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой службы, на открытом портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». Кроме того, у нас финансовые органы в рамках всероссийского конкурса по представлению бюджетов для граждан в рамках номинации «Что я плачу и сколько получаю» также представляют такую информацию в доступной и наглядной форме. Причем на сайте Федеральной налоговой службы мы можем увидеть не только перечень налогов применительно к разным категориям плательщиков, сроки их уплаты, особенности представления для разных категорий плательщиков в форме деклараций. Мы можем увидеть и перечень льгот, и основания для их получения, и порядок возврата излишне уплаченных налогов. А если мы войдем в личный кабинет плательщика, то каждый из нас может увидеть и объекты обложения, и сальдо расчетов с бюджетом, и задолженность, и предстоящие платежи. И даже нажатием одной кнопочки уплатить налоги, подлежащие уплате в этом году, или рассчитаться по задолженности, сформировавшейся за истекшие налоговые периоды.
Вы упомянули межбюджетный трансферт. Что это такое?
Межбюджетный трансферт – это способ выравнивания, балансирования финансового наполнения бюджетов разных уровней. И так как бюджеты региональные, муниципальные имеют разную доходную базу, то в целях обеспечения на территории каждого субъекта равных прав и доступа к социальным услугам для жителей этих территорий, и в случае, если, собственно, налоговой базы не хватает, бюджет вышестоящего уровня идет на помощь посредством межбюджетных трансфертов. Основным видом межбюджетных трансфертов, выполняющих вот как раз выравнивающую функцию, являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. И они предоставляются как от федерального бюджета, бюджет субъектов Российской Федерации, так и от региональных бюджетов к бюджетам местным.
Ну вот наши слушатели могли бы это понять так, что всех выравнивают прямо по одной линейке. Но мы же знаем, в жизни это не так. Мы знаем, что есть условно богатые муниципалитеты или регионы, а есть те, у которых уровень жизни ниже, а в сельской местности и вовсе мы знаем совсем дотационные бюджеты. Что с этим?
Это проблема любой большой страны, потому что масштаб территории страны определяет неравномерность социально-экономического развития этих территорий. Она будет определяться исторически, она может определяться природно-климатическими условиями. Ну, например, в Тульской области, в Краснодарском крае мы можем на автомобиль добраться до любого населенного пункта, и здесь нет проблем, например, с доступностью среднего общего образования для детей или медицинских услуг для любого гражданина. Но если мы возьмем Якутию, Ямало-Ненецкий автономный округ, где до многих населенных пунктов можно добраться только самолетом, мы понимаем, что обеспечение конституционных гарантий уже более сложный процесс, более дорогостоящий, чем, например, в населенных пунктах юга, средней полосы России. Такая неравномерность приводит к тому, что, например, в Москве или в Екатеринбурге проще найти квалифицированного врача или квалифицированного учителя, у которого больше возможностей для развития и более комфортная среда для проживания. Поэтому в рамках межбюджетного перераспределения средств правительство пытается за счет средств федерального бюджета обеспечить доступность на всей территории страны к качественным государственным услугам по единым стандартам, которые гарантирует государство.
Мы с вами сегодня назвали два источника доходов региональных и местных бюджетов. Это налоги и межбюджетные трансферты. Это все?
Помимо налогов, есть еще и неналоговые доходы. В первую очередь речь идет о платежах за использование имущества. Также можно вспомнить лицензионные сборы, штрафы. Некоторые бюджеты имеют достаточно высокую долю неналоговых поступлений в совокупных доходах.
Ну вот мы поговорили немного о том, из чего складываются доходы бюджета. Теперь давайте поговорим о том, на что они тратятся, каждым из уровней власти.
Направление расходования бюджетных средств определяется прежде всего в Конституции Российской Федерации, где четко сформулированы предметы исключительного ведения Федерации, субъектов Российской Федерации, а также предметы совместного ведения. Предметы местного ведения определяются законодательством, регулирующим местное самоуправление в Российской Федерации. За счет средств федерального бюджета финансируются мероприятия в области национальной обороны, охраны государственных границ, высшего образования, финансирования фундаментальных научных исследований, развития космоса, строительство объектов федерального значения, мероприятия в области международного сотрудничества и целый ряд других общегосударственных вопросов. Субъекты федерации отвечают за развитие среднего профессионального образования, за финансирование строительства объектов и дорог регионального назначения. Мы уже говорили о местных полномочиях. Они максимально приближены к гражданам и связаны прежде всего с созданием комфортной среды обитания, развитием городской и сельской инфраструктуры.
А за счет какого бюджета выплачиваются пенсии гражданам?
Пенсии выплачиваются за счет средств пенсионного фонда, который помимо пенсий также финансирует ряд социальных пособий, которые получают граждане страны.
Возвращаясь к теме доходов бюджета, вот я плачу налоги. Ну, допустим, меня не устраивает, на что расходуются бюджетные средства. Могу ли я потребовать, чтобы мои налоги пошли на финансирование чего-то, что я считаю наиболее важным для себя?
Потребовать вы не можете, потому что это противоречило бы реализации принципа бюджетной системы, который говорит о совокупном покрытии расходов. Этот принцип означает, что все средства, собираемые государством, аккумулируются в казне и впоследствии тратится на выполнение государственных функций. Понятно, что денег должно хватать на реализацию общественно значимых приоритетов.
Ну, а предположим, мое предложение как раз вот именно такое, общественно значимое.
Ваше предложение должно быть признано общественно значимым, причем порядок такого признания уже определен в нормативных правовых актах, в частности, в бюджетном кодексе, в рамках либо процедур инициативного бюджетирования, либо в рамках публичных слушаний по бюджету. И если ваше предложение в рамках этого порядка признано общественно значимым, то оно может быть включено в состав расходов, например, местного бюджета, но требовать, чтобы лично вами уплаченные налоги были целевым порядком направлены на финансирование и реализацию вашего предложения, нельзя.
Ну, вот таких важных с точки зрения граждан и общественно значимых, с их же точки зрения, вопросов очень много, и многие из них могут быть включены в соответствии с этими процедурами в бюджет. А хватит ли денег на решение всех вот этих важных вопросов?
На мой взгляд, чаще денег не хватает, чем хватает. И когда расходы превышают собираемые государством доходы, возникает ситуация дефицита.
А если доходы превышают расходы? Такое бывает?
Такое бывает. Это очень приятная ситуация. Называется она профицитом бюджета. Но на практике встречается крайне редко. В основном бюджеты всех уровней бюджетной системы сводятся с дефицитом.
Есть дефицит. Понятно, что денег не хватает. Надо откуда-то брать деньги. Можно ли брать в долг тому или иному уровню власти?
Можно, но прежде нужно внимательно изучить все возможности поиска дополнительных источников дохода, резервов роста доходов бюджета, либо заняться оптимизацией расходов бюджета.
Правильно ли я понимаю, что долг – это не очень хорошо? Иногда даже плохо. И что нужно прибегать к этой процедуре в самую последнюю очередь?
На мой взгляд, не всегда. Существуют ситуации, когда государство берет в долг для осуществления инвестиций. И это может быть на расширение имеющейся социальной инфраструктуры, на создание новой инфраструктуры транспортной и многие различные виды иных инвестиций. В этих случаях заимствования оправданы. Но достаточно часто встречается ситуация, когда государство берет в долг на финансирование текущих расходов, и это лишь ухудшает бюджетную устойчивость. И в этом случае прибегать к заимствованию нужно крайне аккуратно и ответственно.
Ну, давайте вернемся к вопросу о дефиците бюджета. Если увеличить доходы бюджета не получается, что делать в этом случае?
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен принцип сбалансированности бюджетов всех уровней и, соответственно, органы власти должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита соответствующего бюджета. Для этого в бюджетном кодексе установлены количественные ограничения на размер дефицита, и это стимулирует, с одной стороны, органы власти жить по средствам, то есть финансировать расходы в размере, не превышающем темпы роста доходов соответствующего бюджета, с другой стороны, эффективно использовать бюджетные средства, и плюс это позволяет обеспечивать контроль за объемом государственного долга и устойчивостью соответствующего бюджета.
Эффективно использовать бюджетные средства – это что значит?
Это значит использование бюджетных средств таким образом, чтобы получить ожидаемый результат либо в рамках выделяемого объема бюджетных средств, либо с экономией бюджетных средств. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов расходы бюджета фактически должны финансироваться на основе баланса между ожиданиями граждан, потребностями субъектов экономической деятельности и возможностью органов власти профинансировать эти потребности. Конечно, кто-то всегда считает, что ему не додали, что не учли те или иные первоочередные нужды, но это не значит, что расходы сверстаны неправильно. Это более сложный процесс, и не зря мы говорим о том, что есть бюджет обещаний, а есть реальный бюджет, который мы можем исполнить.
Мы начали нашу дискуссию с прав и свобод человека и гражданина, и, собственно, об этом идет речь, что все вот эти налоги и прочие доходы бюджета, ну, основная их масса идет как раз на обеспечение гарантий прав и свобод. А могут ли граждане, ради которых все это делается, участвовать в принятии бюджетных решений?
Безусловно, граждане могут и должны участвовать как в планировании бюджетных трат, так и контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. Но если быть формалистами, то бюджетный кодекс не наделяет граждан правами участников бюджетного процесса.
А как же тогда они могут отстоять свои интересы в ходе бюджетного процесса?
Ну, прежде всего, чтобы участвовать в бюджетном процессе, отстаивать свои права, надо хотя бы в общем виде представлять, что такое бюджетный процесс. В принципе, бюджетный процесс охватывает несколько этапов. И первое – это составление проекта бюджета. Это процесс, когда мы рассчитываем, сколько денег потребуется для исполнения расходных обязательств федерального, регионального или муниципального уровня власти. И какие при этом цели мы должны достичь.
А кто ставит эти цели?
В России существует целая система стратегического планирования. Приоритеты устанавливаются как в указах президента, постановлениях правительства, отраслевых стратегиях и стратегии социально-экономического развития. В рамках реализации установленных целеполагания государство и муниципальный уровень могут использовать государственные и муниципальные программы и проекты.
А кто решает, какие обязательства берет на себя государство?
Большинство обязательств установлено Конституцией и законами. Мы уже говорили о праве на бесплатное общее образование. Это означает, что при любых обстоятельствах бюджетные средства на организацию обучения в школе будут выделены.
Действительно, Конституция определяет права и конституционные гарантии граждан, однако порядок их финансирование, предоставление определяется в отраслевом законодательстве, то есть Конституция устанавливает право, а то, как его реализовать, профинансировать, написано в законах и подзаконных актах.
Мы только что узнали, что приоритеты устанавливаются у нас указами президента, постановлением правительства. Получается, что власти уже все решили за граждан. И мы же с вами выяснили, что граждане могут принять участие в планировании бюджетных расходов. Как это сочетается между собой?
Граждане действительно могут принять участие. Для этого предусмотрены публичные слушания по проекту бюджета. И эта процедура является обязательной при рассмотрении бюджетов регионального и местного уровня.
В этих публичных слушаниях, в процессе их проведения, граждане могут внести какие-то предложения в свой бюджет?
Конечно, могут. Такое право им предоставляет законодательство.
На первом этапе бюджетного процесса мы поговорили. Второй этап. Что там происходит?
Действительно, на первом этапе Граждане могут вносить свои предложения еще до утверждения бюджета. Этот этап дает шансы на то, что предложения граждан будут учтены при определении расходов бюджета. А вот второй этап бюджетного процесса – это рассмотрение и утверждение бюджета, где участие граждан уже ограничено.
А кто рассматривает бюджет?
Рассматривается бюджет депутатами законодательных представительных органов власти. Проект бюджета сначала рассматривается в комитетах, комиссиях, которые формируются депутатами, затем выносится на официальное утверждение. При этом граждане также могут внести свои предложения в бюджет как через муниципальных депутатов, так и непосредственно в ходе заседаний представительного органа. Но в случае, если это предусмотрено либо регламентом деятельности данного представительного органа, либо нормативными правовыми актами. В небольших городах и сельской местности такая практика должна быть, она распространена с разной степенью активности граждан в ней участвуют.
Это второй этап. Рассмотрение, утверждение. Что происходит на третьем этапе?
На третьем этапе речь идет об исполнении бюджета. Хотя на самом деле этапом его назвать можно только условным, потому что исполнение бюджета не прекращается ни на один день. И когда у нас заканчивается один календарный год, 31 декабря, бюджет текущего года финансируется, а уже с 1 января мы начинаем финансировать бюджет следующего года.
Ну, для простоты будем считать его все-таки этапом третьим, да? А вот четвертый этап есть у этого процесса?
Да, я бы выделил этот этап, и он состоит в том, что готовится отчетность по исполнению бюджета.
И граждане могут с этим отчетом ознакомиться?
Не только ознакомиться. Отчет об исполнении бюджета обязательно выносится на публичные слушания на региональном и муниципальных уровнях. Граждане могут участвовать в его обсуждении, могут оценить эффективность, целесообразность использования бюджетных средств, высказать свое мнение о том, насколько с их точки зрения результативно они были потрачены в истекшем финансовом году.
Ну что ж, мы можем только порекомендовать тем, кто нас слушает, не упускать возможности поучаствовать в бюджетном процессе и, в частности, в публичных слушаниях. Напомню, что в наш курс входит несколько бесед с экспертами, в которых мы рассказываем, как получить представление о бюджете, как именно можно высказать свои предложения по проекту бюджета, принять участие в контроле качества публичных услуг и в инициативном бюджетировании. Ознакомиться с полным курсом наших видео и аудиолекций можно на официальном сайте Института бюджетных решений. Спасибо нашим участникам сегодняшней дискуссии, Соляниковой Светлане Петровне и Соколову Илье Александровичу, за подробные ответы на вопросы, которые мы обсуждали. Всего доброго, до новых встреч!